Ну что, мы продолжаем прямой эфир на Фонтанка офис.
Да, вот так вот стихийно у нас замечательный появился гость.
Мы давно хотели Алексея Анатольевича.
Алексей Анатольевич Ковалев.
И вот он к нам пришел. Спасибо.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У нас до выборов стоит 7 месяцев. Понятно, что это, естественно, тоже одна из тем, которые мы будем с вами обсуждать сегодня, но не только
ее.
Учитывая,
да, что появились такие чудесные новости разные всякие.
Да.
Какие чудесные? В смысле, про выборы?
Про выборы.
Новые новости. Понятно.
Ну вот у нас была новость буквально сейчас, которую мы хотели вас, то, что называется, с горячих, как там это называется, с колес, в общем, прокомментировать. Комитет по законодательству, понятно, да, Виталий Милонов возглавляет, поддержал законопроект муниципального образования Колпино о введении штрафов за парковку на газоне. У нас буквально в конце прошлого года горсуд отменил соответствующие положения законов, потому что говорят, что противоречит федеральному закону. Несмотря на это, депутаты поддержали законопроект о возвращении данной нормы и будут штрафовать от 3 до 5 тысяч, неважно, чей газон ты решил немножечко откорректировать своими протекторами. Как вы к этому относитесь?
Ну, во-первых, странный формат поддержки. Дело в том, что комитет по законодательству, его функции входит включать вопрос тот или иной в повестку дня в соответствии с требованиями регламента. А поддержка каких-то законопроектов на тему городского хозяйства — это функции нашей комиссии по городскому хозяйству. И этот вопрос был рассмотрен на нашей комиссии еще в четверг. И вот именно тогда профильный орган собрания поддержал инициативу колпинских депутатов. Непонятно, почему они вдруг схватились за Милонова. Ну, наверное, фамилия Милонов, так сказать, привлекла.
На вашей комиссии. Это
двигатель всегда.
Может быть, определенной ориентации люди так это действуют, не знаю. Значит, наша комиссия, конечно, осознанно поддержала эту инициативу. Первый вопрос. У нас почему-то в соответствующей статье нашего закона об административных правонарушениях не учитывалась парковка на внутриквартальном озеленении. Только на территориях общего пользования. Поэтому, естественно, нужно дополнить. С другой стороны, у нас есть решение нашего городского суда, который вообще отрицает, что мы можем вводить такую норму. Потому что, дескать, в правила дорожного движения входит запрет на парковку на газонах, и это значит, что уже у нас есть федеральный штраф за нарушение правил дорожного движения. Мы с этим не согласны. Естественно, соответствующая норма из стороны законодательного собрания, следующее решение вот нашего городского суда, и законодательное собрание, и правительство Санкт-Петербурга обжаловали Верховный суд. Я думаю, что будет решение в нашу пользу. Но в любом случае это не мешает нам принимать новую норму на ту же самую тему. Пусть попробует кто-то судиться с нами еще раз. Тем более, что наши штрафы могут быть весьма, более существенными для юридических лиц, скажем, должностных лиц, чем это делает сегодня определено административным кодексом. Еще есть один интересный аспект. Административный кодекс федеральный сегодня меняется. Новый будет КАП. И что там будет про это самое нарушение правил дорожного движения, как это будет сформулировано, никто не знает еще.
А когда он будет?
Окончательно. Я присутствовал как эксперт на заседании в комитете по конституционному законодательству и административному законодательству Государственной Думы под руководством Плигина не далее, как 2 недели назад. Уже в первом чтении кодекс, проект кодекса принят, и сегодня обсуждается по главам. Вот мы обсуждали главу, касающуюся культурного наследия. Теперь будет такая отдельная глава. И все, что там было позитивного, они сохраняют, ну и прибавляют еще кое-чего, так сказать, против наших умельцев, которые уже научились обходить нормы. Новый вот закон Матвиенко, как вы знаете, был вот об усилении административной ответственности. И по поводу археологии. Ну, в общем, там мы вот все эти лазейки пытаемся закрыть.
Что сейчас в разработке у депутата Ковалева на эту тему? И занимается ли он этим на территории нашего замечательного законодательного собрания?
На тему культурного наследия?
Да, потому что у нас исторически Алексей Ковалев ассоциируется...
Вы же археолог?
Вы знаете, да, но это...
С группой спасения, в первую очередь.
Группа спасения, все... Работа на федеральном уровне в основном идет сейчас, моя как законодателя, потому что все многое зависит от федерального законодательства.
Расскажите какой-нибудь секрет, который мы еще не знаем.
Ну вот, ну какой секрет? Я сейчас скажу, что, конечно, усилиями господина Макарова Сергея в нашем городе был принят порядок включения памятников в списки выявленных объектов, который выгоден только чиновникам, чтобы любое предложение общественности отвергнуть с порога, и никто ничего бы не доказал. Вот это сегодня произошло. Мы боролись очень долго, и я, и общество охраны памятников, но через господина Милонова пресловутого, через господина, так сказать, Макарова этого, который там напрягал, естественно, исполнительную власть, был принят порядок, при котором, собственно, Макаров и чиновники ЕОПа играют здесь решающую роль. То есть любой может написать по соответствующей форме предложение о включении того или иного объекта в список выявленных объектов культурного наследия, скажем, исторического здания. Можно иметь на руках большое количество документов, исторически обосновывающих, что это здание имеет историческую ценность. Однако все это поступать будет в комиссию, в которой, ну что называется, ты да я да мы с тобой, 5 человек, скажем, чиновников из ГИОПа, один эксперт какой-то, которого они сами подберут, который им интересен.
Скажет все как
и
надо.
Все, да, и после этого дается ответ. Ну, знаете, у вас все, конечно, все красиво, но недостаточно. Этот дом, ну, недостаточно он вот ценный для истории. Пойди-ка докажи что-то обратное. Мы предлагали собственным охраны памятников вариант, при котором эту самую комиссию формирует Совет по культурному наследию при правительстве Санкт-Петербурга. А даже сам состав этого совета ведь формирует тоже губернатор Санкт-Петербурга, органы правительства. Там, в общем, ведется обсуждение внутри исполнительной власти. Каких экспертов можно, ну что называется, допустить к телу? Так даже им не доверяют. И Макаров откровенно сказал: «Я хочу сам решать». И вот, поминай, как звали все эти вот предложения. Так что главный вопрос сейчас, мы будем упираться в вот это противодействие на всех уровнях, и ни одного нового памятника, я думаю, в список выявленных не поставим.
Алексей Анатольевич, учитывая, что до выборов у нас 7 месяцев остается, вам на выборы на эти тоже идти, можно ли говорить о том, что тема градозащиты, она по-прежнему будет находиться в сфере вашего внимания? Мы помним, что у «Справедливой России» так уж сложилось, она была одной из главных всегда.
Ну, конечно, естественно, и я, и наша партия этим занимается в первую очередь. И у нас, собственно говоря, самая разработанная была именно градостроительная программа, которая включала в себя и вопросы охраны памятников, и вопросы охраны зеленых насаждений, и вопросы, собственно, градостроительства, там, транспортной инфраструктуры, скажем, и вопросы жилищного фонда, капитального ремонта и так далее. Эта программа размещена у нас на сайте, она, по-моему, там 17 страниц, и мы ее выполняем. И, конечно, она не выполнена, потому что, ну, дико идет же сопротивление.
Я к тому, что, как любят говорить ваши оппоненты, популистские инициативы от эсеров. Когда начнут поступать, в кавычках,
вы,
конечно,
знаете, у нас нет популистских инициатив.
Но имеется в виду ваши предвыборные законопроекты.
Я предпочитаю вносить законопроекты, которые реально имеют шанс пройти. Поэтому эти законопроекты, для меня не так важно, кто их именно в каком, как бы, формате представляет. Скажем, через комиссию, через исполнительные органы власти или от нашей фракции непосредственно. Самое главное, что мы играем решающую роль в том, чтобы эти проекты дошли до реализации, до подписания, принятия, подписания, реализации. Поэтому я активно, скажем, работаю вот в нашей комиссии по градостроительству, земельным вопросам и городскому хозяйству и принимаю участие, ну уж во всех, даже самых бесперспективных рабочих группах. Вот, например, одна из рабочих групп, ну, просто фантастически неграмотная была, это по поводу вот строительства объектов без разрешения на строительство. Линейные объекты. Ну, представьте себе. Они предложили, губернатор внес предложение. Все линейные объекты, то есть все газопроводы, трубопроводы, там, электрокабели самого высокого там напряжения, да, все это строить без разрешения на строительство. Что это означает?
Вот я сразу вас перебью. У меня был этот вопрос, потому что эта новость у нас была как раз буквально недавно. Алексей Ковалев: изменения в градкодекс могут привести к техногенной катастрофе.
Не в градкодекс, в закон о градостроительной деятельности в Петербурге. В градкодексе сказано, что мы можем освободить какие-то... Это федеральный закон. Мы можем освоить какие-то, ну, как бы, виды строительства от разрешения на строительство. Uh-huh. Это делают субъекты федерации. И во многих субъектах федерации такие облегчения, конечно же, есть. Ну, например, ясно, что если есть новый дом, скажем, построен на средства дольщиков, и этот дом должен подключиться к сетям, то еще раз брать разрешение на строительство для того, чтобы делать вот просто отвод сети в этот дом, ну, знаете, это лишняя заморока, это год вообще работы, хождения по кабинетам. Ясно, что, скажем, в Московской области, в Ленинградской области от этого застройщики освобождены. Но, например, когда нужно построить кабель, то есть нужно построить газопровод, в Ленинградской области газопровод среднего давления на территории населенного пункта, вот слушайте, на территории населенного пункта, без разрешения на строительство и без проекта планировки строить нельзя. Только без разрешения на строительство можно строить в населенных пунктах газопроводы низкого давления, а за пределами населенных пунктов на межселенной территории, да, некоторые не больше 1,5 километра газопровода среднего давления. А у нас что они провели сейчас? Ну, сначала вообще было все, любой газопровод. Ну, это же вообще финиш. Вот сейчас в Кировском районе, скажем, газопровод, сколько было там борьбы против него, и все равно они его строят, и люди все равно жалуются обоснованно, и в суды ходят, и так далее, с тем, что этот газопровод может принести им беды, это просто может привести к техногенной катастрофе. То же самое и в гавани у нас газопровод, новые там вот эти сети, которые тянут на намыв. Это тоже проблема и проекта планировки с тем, чтобы это было подальше от жилых кварталов, чтобы обеспечивалась безопасность. Что такое без разрешения на строительство? Это значит, не будет экспертизы проектной документации. Никакой. Предварительной не будет.
То есть, они будут строить... как водится, тоже.
Да, контроль будет проводить только вот эта служба... технического надзора, Федеральная служба надзора за опасными в техническом отношении объектами на стадии приемки объекта в эксплуатацию. То есть на этой стадии они не будут рассматривать проектную документацию. Они будут смотреть, ну, как бы, дефекты какие-то там и так далее. А вот проектная документация, включая проект планировки, она не является предметом экспертизы. Это очень опасно. Но я добился некоторого смягчения этого закона. Я выступил еще на первом чтении и в комиссии, и при рассмотрении законодательным собранием, что да, надо и частных застройщиков, надо избавить от лишних административных барьеров, но не распространять эти нормы на опасные в техническом отношении объекты. А они в наглую, значит, комитет по энергетике заявляет наглую, ну, газопровод, мощь, значит, давление меньше 1,2 мегапаскаля не опасен для жизни и здоровья. Я спрашиваю, почему же такие газопроводы, то есть среднего давления, в Ленобласти, в населенных пунктах запретили? Мне говорят, а они тоже меняют закон, поменяют, и тоже у них будет среднего давления в населенных пунктах. То есть они тоже будут взрываться в населенные пункты, никого это не волнует, понимаете? Вот в таком виде приняли поправку.
Звучит, конечно, очень удивительно, потому что, казалось бы, у нас общество позиционирует себя как защищенное государством, государство защищает со всех сторон общества, а на самом деле происходят какие-то вещи. Я не хочу вам верить, Алексей Анатольевич.
Нет, все не так. Верьте мне, потому что им верить нельзя, понимаете? Вот еще один вопрос по поводу, мы сейчас будем проводить большие депутатские слушания по поводу уборки города. Вот сегодня это тоже актуально.
Да.
По моему предложению. Вы знаете, что я когда там 28 января, сразу после празднования очередной годовщины полного освобождения нашего города от фашистской блокады, я выступил на комиссии с требованием немедленно отправить в запрос губернатору или вице-губернатору Бондаренко по поводу безобразия, которое творилось при уборке улиц. То есть безобразие, стоящего в том, что уборки никакой не было. Ни 27-го, ни 28-го числа. И все блокадники, которые шли на праздничные мероприятия, не могли добраться до этих праздничных мероприятий. Уже во второй половине дня, 27-го числа, когда стало примораживать, ну там сначала немножко... Значит, растаяло все, потом приморозило, и получилось, что вот эта тоненькая пленка воды на льду создала, ну, совершенно невообразимый уровень скольжения.
Вам же сказали, что ноу-хау в этом году без соли и травм меньше по статистике,
знаете,
чем
что?
С соли.
Знаете что, вот, во-первых, в аналогичной ситуации оказалась и Москва в пятницу, когда до нее дошел этот теплый фронт. В четверг, значит, утром, то есть ночью, с середины на четверг это было у нас, ночью с четверга на пятницу было в Москве. Все федеральные каналы показали репортажи из Москвы, точно такие же, как из Петербурга. Могли бы показать, но про Петербург замолчали, все это у нас на уровне города, а в Москве, видно, там журналисты просто уже встали на уши, это понятное дело, и все это показали. И было показано, что никто ничего не убирает. Фактически то же самое. Что происходит в наших городах? Получается, что вот эти службы, которые занимаются уборкой тротуаров именно, я не говорю о проезжей части, тротуары, скажем, дворы, они находятся в ведении управляющей компании. Это однозначно. Ну, если управляющая компания получает субсидию от города, за этой субсидией нужно следить. И если управляющая компания что-то не делает, нужно деньги обратно отбирать у управляющей компании. Есть на это у города такие возможности. Я об этом все время говорю и прежнему губернатору, и этому губернатору. Ну, в общем, ВОЗ и не там, они ничего не следят. Ну, ладно, хорошо. Во дворах хоть определено, кто этим занимается. А тротуары-то кто убирает? Оказывается, здесь, например, вот в центре города, это ГУДП-центр. Что такое ГУДП-центр? Это определенное количество машин, таких небольших вот этих вот экскаваторчиков, там машин с этими щетками. Плюс, например, на, вот мне сказали, на Василеостровский район 68 якобы дворников есть. На весь Василеостровский район. Когда они работают, что они делают, я ни разу не видел. Вот за эту зиму ни одного фактически дворника, который был бы приведен вот этим ГУДП-центр. Кто-то убирает, управляющие компании убирают, кстати, по-прежнему где-то. Где-то убирают собственники нежилых зданий, строений и сооружений, которые находятся прямо вот, выходят на тротуар. Это же сразу видно. Ты идешь, вот у тебя кусок тротуара убран. Дальше идешь, кусок не убран. Дальше опять убран. Никто не систематизировал всю эту вот деятельность.
То есть, Алексей Анатольевич, вы не из тех горожан наших с вами, которые порадовались тому, какой красивый,
какой
у нас
красивый
был
белый
январь.
Петербург.
Нет, это не белый был Петербург. Это был Петербург, опасный для здоровья и жизни горожан. И в Москве, кстати, я вот не договорил про Москву, что в Москве сказано, что в несколько раз увеличилось количество поступающих в травмпункты и так далее. У нас это то же самое. У нас абсолютно такая же была ситуация. Естественно, все эти бабушки, дедушки ломали себе ноги, руки, головы и так далее, и все они оказывались в травмпунктах. Почему этим не озаботился губернатор? Почему этим не озаботился вице-губернатор Бондаренко, до которого дошло мое письмо? А вот, ну, я сам уже отправил. Почему наша комиссия, в конце концов, не отреагировала и руками «Единой России» не дала мне возможности отправить письмо официально от комиссии? Понимаете, «Единая Россия» сказала, а у нас все нормально. Че это вы там? Нужно еще уточнить. У меня была такая фраза. В неудовлетворительном состоянии находятся тротуары. Нет, это нуждается в проверке. Удовлетворительном или нет? Я говорю, выйди вон на Исаакиевскую площадь и посмотри, в каком состоянии находится тротуар. Тут же рядом, вон Почтамская улица там, например. Даже большая Малые Морские улицы, казалось бы, столько офисов и так далее, они были не убраны. И вот такие наклонные ледяные катки, покрытые водичкой, они не давали людям пройти, люди шли по проезжей части. Садовые улицы и так далее. То есть это повсеместно. И только в пятницу, когда все растаяло, они начали что-то убирать. И вот начали показуху всякую. Там глава администрации Петроградского района говорит, я выведу всю свою администрацию на уборку. Что там убирать? Уже растаяло все к вечеру четверга. Понимаете? В пятницу уже нечего убирать было.
Алексея Ковалева так просто не проведешь.
Сегодня есть что
убирать. Да, да.
У нас в прямом эфире, я напомню, депутат городского парламента, лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев, человек, который разбирается во всех сферах городской жизни, и демонстрировать свои знания он продолжит после небольшой паузы. Ваши вопросы, друзья, мы ждем. Конечно же, их зададим. Алексею, пока пауза и молния в середине часа. Ну, а мы продолжаем разговор с Алексеем Ковалевым, который любезно дошел до студии Фонтанка офис.
Все-таки.
И это очень хорошо. Это приятно, когда политики идут навстречу, иначе зачем они нам нужны, эти политики? К политике, конечно же, мы перейдем еще не раз до конца этого часа и про выборы поговорим, но пока наши пользователи, мы так называем наших зрителей и слушателей, я подскажу Алексею Анатольевичу, они нам пишут следующее. У вас была еще одна тема с брусчаткой, старая, как пишут. Я просто цитирую наши пользователи. Можно спросить, как вы эту историю отслеживаете? Хочется людям понять, потому что самая узкая улица на Васильевском острове, Ковалев возмущался, что там не так уложили брусчатку, добился, что они ее не переложат, но переложили или нет, так новостей и не было. Потом еще можно, но это отдельная история про брусчатку.
Нет, это официально, во-первых, было заявлено, и у нас в группе ВКонтакте «Живем на Васильевском» все вы можете прочитать. Если вот вы житель Васильевского острова, тем более присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Эта группа не политическая, общественная. Я хочу сказать, что минимум удалось добиться, конечно. В наглую они ведь клали эту брусчатку в нарушение того проекта, который был согласован по заданию комитета по транспортной инфраструктуре комитетом по охране памятника. То есть это не кто-то что-то придумал. В прошлом году Оганесян принял такое решение, что по моему обращению, что проект будет согласован с ГИОПом. Поэтому я надеялся, что комитет по охране памятников правильно согласует этот проект. И они совершенно правильный документ согласовали, чтобы брусчатка была бы восстановлена, ну, улучшено как бы ее состояние, потому что много там просело, разные там есть ямы, колдобины, где-то не хватает камня, чтобы просто было все приведено в прежний вид. Ну, а они же по-другому сделали. Подрядчик и заказчик сговорились и согласились вопреки, и даже проектировщик, а они согласились сделать работы по другому проекту. То есть за примерно метр ширины этой самой узкой улицы заложить не брусчаткой, уменьшить историческую ширину этой трассы и положить туда такие вот плиты с термообработкой, ну, в современном таком стиле. Конечно, это сразу стало выглядеть уродски. Более того, они и брусчатку стали класть по-уродски. Они начали, во-первых, там заменять камень. Начали класть там камень, который не соответствует историческому облику. Там не тот габра-диабаз, который там был, а это габра, абсолютно черный камень такой, знаете, карельский. Так тот же самый камень бы положили, это маразм вообще. Они тот же камень взяли, этот увезли куда-то, часть камня, другой привезли, колотый. Такой вот типа гранит, габрогранит. Это не совсем диабаз, понимаете? Диабаз, он равномерную такую структуру имеет. Гранит сразу выбивается. Даже некоторые плитки из какого-то там шлакоблока, там, не знаю, сделанные, я чувствую. Ну, в общем, начали класть такие вот камни. Камни, которые лежали по краям, оформляли такой бордюр вокруг вот этого диабаза. Тоже из диабаза, они такие прямоугольные, они говорят, буханки, да? Вот эти вот камни, они вообще все повынимали и все позакидывали в какие-то канавы, что люди сразу видели, рядом канава выкопана яма, и туда вот камень весь сваливают, потому что его некуда девать, просто его туда сваливают и закапывают. Работали там, естественно, ни слова не понимающие по-русски гастарбайтеры. Это все видели, это и фотографии есть, и записи есть, разговоров с этими, если можно так назвать, разговоров с этими людьми.
Так чем дело кончилось?
Так вот, за такую работу их надо было просто оттуда прогнать. В итоге им заплатили за 650 метров погонных этой улицы 48 миллионов. И единственное, о чем удалось договориться, это что они уберут этот уродский, уродскую эту плитку, новую, вот эти вот большие крупные плиты, которыми они целый метр съели нашей улицы, и метр ширины, и положат туда обратно габродиабаз. Но даже вот о том, чтобы перевернуть камень полированной стороной вверх, ведь современная брусчатка, она же чисто колотая. А та брусчатка, которая была раньше, она была немножко заполирована сверху. Она не временем полировалась.
Я вас ненадолго
ее полировали прерву. Там на производственном... в производственных цехах,
подрядчики,
в артелях.
Кто хочет осваивать бюджетные средства на Васильевском острове, вы не забывайте, чей это округ. Да,
да.
Алексей Ковалев,
да,
знает все про камушки.
Алексей Ковалев спуску не даст, я чувствую.
Я не знаю, за что там 48 миллионов. Это какие-то немыслимые просто деньги. И главное, что там и сметы даже не было приложено в конкурсную документацию. Понимаете, в чем дело? Ну вот, вице-губернатор Албин. Только он сумел как-то найти на них какую-то управу и заставил их вот перекладывать. И они будут это делать весной, докладывать этот самый габродиабаз. Надеюсь, что это будет исторический камень, а не новые вот эти вот колотые, как знаете, сахарные, угу. Такие, знаете, колотый сахар, такие кусочки. Но он еще и обещал отдать всю документацию в Комитет финансового контроля. Так что в следующий раз... У Албина спросите, вот сделал он это или не сделал.
Алексей Анатольевич, а вообще, коль скоро мы заговорили про исполнительную власть и про замов губернатора, как сейчас диалог строится, я не знаю, если сравнить это с прежней администрацией города, ну, в частности, ваша фракция или ваша депутатская работа, они открыты, они на связи? Потому что, ну, иногда новости происходят, а комментариев мы... Казалось бы, хотели увидеть, и логично было бы их услышать, а их не всегда сразу дождешься.
Вы знаете, вот я вижу только одного человека, который действительно открыт. Это Албин, вот из этой вот всей компании. Ну вот новый главный архитектор города Григорьев. Также человек контактный и не цепляется за свое мнение, как за истину в последней инстанции.
Это, кстати, немало.
Да, вполне нормально с ним можно работать. Вот мы сейчас работаем по правилам землепользования и застройки. Что значит мы работаем? Мы пытаемся оформить, довести до сведения исполнительной власти те чаяния, которые имеют наши горожане. Ведь они же не могут сами вот, делать поправки, каждый человек сам поправки к проектам зонирования территории и так далее. Что касается других вот сфер, ну, скажем, то, что я более-менее знаю. Вот, скажем, имущественный блок, господин Мокрецов и вот это таинственное КИО, которое у нас создали вместо комитета по землепользованию и комитета имуществ. Это какая-то черная дыра просто, я вам скажу. И по поводу налогообложения, чем занимается господин Мокрецов. Вот, например, до сих пор мне непонятно, я предлагал это исправить, почему налог на имущество ввели за жилые помещения, по-моему, там, значит, 1%, а за нежилые, а за жилые 2%, а за нежилые большие помещения 1%. Одного и того, ну, там больше, по-моему, там 3000 квадратных метров. Вот почему нужно было дифференцировать, ну, понятно, что это помещения, которые под коммерцию используются, которые жилые, нежилые, приносят. Все равно. Ну так уравняйте, либо 2%, либо 1%. Нет, сделали одним, вот же. Почему, непонятно. Я спрашиваю, они вообще ответить ничего не могут. Даже Макаров, уже вот наш Вячеслав Серафимович, с трибуны говорит Мокрецову: слушайте, ну вот Ковалев аргументирует, вы хоть что-то ответьте, а он говорит: не поддерживаю. Ну, не поддерживает, конечно.
Имеет право. Про взаимоотношения со Смольным конкретный вопрос к нам пришел. Вот много наделало шума объявление благодарности, в частности, главе ГИОП Макарову. Были сильные возмущения, пишет наш пользователь. Были даже теории заговора, что кто-то вписывал это в концепцию борьбы ЗАГСа со Смольным в контексте надвигающихся выборов.
В смысле, наградить Макарова — это бороться со Смольным, что ли?
Ну, это, видимо, некая, может быть, приманка, может быть, некая имитация лояльности. Черт его знает, я в этом не силен.
Слушайте, там все проще.
Это Милонов, вы там
внутри сидите. Милонов является активным членом «Единой России». Естественно, «Единая Россия» против предложений Милонова. Она не пойдет. А вместе с «Единой Россией» тут еще есть у нас такие кадры, как господин Смирнов из партии коммунистов, который активнейшим образом бросился защищать этого самого Макарова. Ну, такие, понятное дело, кто люди, за что они вообще работают в законодательном собрании. Ну и понятно, что... И потом каждый начинает из них думать. А если он будет против Макарова, то в следующий раз какие-нибудь друзья-застройщики пойдут к этому Макарову, а Макаров их, так сказать, бортанет.
Острота,
да?
Обсуждения какой-то там бумажки, какой-то благодарности заставляет
задуматься. Ну это позорно, потому что на всю страну наше законодательное собрание прозвучало в негативном ключе. Я об этом говорил. Об этом говорил Резник. Ну, я даже там просто, элементарно, награждать человека за... даже пусть он что-то много сделал в области охраны памятников, но он полтора года всего в этой сфере работает. Награждать его за полтора года работы благодарностью, когда у нас по уставу, по нашему, и по нашему вот положению о благодарностях, человек должен проработать 10 лет в той организации, значит, по той специальности, за которую ему дают эту благодарность, да? А если этого нет, то это исключение уже из правила. А тут человек полтора года проработал. Ну как можно писать за выдающиеся заслуги, так написано было, в области охраны памятников? Ну нельзя. Сам он должен был отказаться. Гришиным. Сам должен был отказаться от этого заранее и сказать, что не надо. Это же его позорит тоже. Ну это просто уму непостижимо. Сверхнаглость называется.
Хорошо, и так мы подбираемся, да, к этому пресловутому противостоянию Смольного и ЗАГСа, которое многие эксперты наблюдали. Так есть у нас или нет этого противостояния по поводу того, как переизбираться, избираться осенью? Вы как нет, это видите, как политик?
Это называется «вору вора дубинку украл», понимаете? Вот другого названия всей этой возне я придумать не могу. Те, кто занимались фальсификацией выборов губернатора в прошлом году, и муниципалитетов борются друг с другом, понимаете? Только достаточно посмотреть результаты выборов прошлого года, то есть, ну, 14-го года, да, сравнить результаты на одних и тех же участках муниципальных выборов и выборов губернатора, посмотреть, сколько было досрочного голосования и так далее, и вы увидите, что там, ну, кто, как бы, кто это все делал и что там могло происходить. Когда одно уважаемое издание печатает заявление после выборов губернатора, за губернатора проголосовало 1,5 миллиона человек. Ну это же, ну нельзя же так позориться, когда в каждый, кто приходил на избирательный участок, если там редкие люди заходили, то видели, собственно говоря, только себя. Там практически одного-двух человек за там полчаса, кто заходил на эти избирательные участки. Какие 1,5 миллиона? Ну, окститесь вы, ну что вы, не позорьтесь.
То есть вы нам рушите иллюзию такого красивого предвыборного противостояния исполнительной законодательной власти?
Нет такого. Во-первых, нет единой законодательной власти. Какая там законодательная власть? Есть Единая Россия, есть сателлиты Единой России, те, кто с ней договорились, вот такие, как ЛДПР, о чем-то... Но и даже они понимают свои интересы, и вот сейчас ЛДПР поддержала поправку к закону о распределении депутатских мандатов. Потому что они могли лишиться вообще всех мандатов. Даже пройдя 5-процентный барьер, они реально могли лишиться, ни одного не получить.
Нам об этом подробно рассказывал автор поправки депутат Кобринский.
Это я автор поправки. Кобринский, ты ее внес позже. Кобринский, ну а как вы думаете? Кобринский руководитель редакционной комиссии. Я поправку, то есть не я, а наша фракция. Я ее написал, фракция ее внесла. Мы отнесли ее в редакционную комиссию в среду. Когда Кобринский ее отнес, интересно мне знать.
Алексей Анатольевич, вы мне к вам предложение.
Просто я занимался, я уже судился. Он говорит, я вот буду судиться. Я уже судился в 2007 году. Прошел все инстанции и Верховный суд по поводу этой системы империали, так называемой. Да. Не надо, кстати, обижать империали. Империали делил с единицы, а не с этого самого, не с двойки. С двойки это уже наши придумали, доморощенные господа из Единой России. Кроме того, надо отметить, что система империали действует тогда, когда нет вообще никакого барьера. Когда проходят все партии, никакого вот ни 3-процентного, ни 5-процентного. Просто все, кто получает хоть один голос избирателя, имеют право претендовать на мандаты. И эта система была вместо барьера. И в Италии на муниципальных выборах так она и используется. Вместо барьера. Только она с модификациями определенными. сейчас.
С методом империали разобрались, вот сразу давайте договоримся. Получается, что не схвати, и с тем, который мы сегодня берем, Ковалев был первым, но про это никто не знает. Вот как так, Алексей Андреевич?
Ну, вы знаете, некоторые вещают даже из утюга, понимаете, все время лезут во все тяжкие. Ну, я, конечно, занимаюсь пропагандой своих идей, но не настолько активно, как вот особо шустрые у нас есть некоторые депутаты.
Вы приходите к нам почаще.
Конечно,
чтобы
конечно.
Чтобы все, наконец, да. слышали из первых уст. А вы...
И, кстати, я тогда дал возможность Кобринскому несколько наших поправок, где мы совпали, озвучить, а потом я пошел к микрофону, а он начал уже говорить первый. Ну, это, конечно, смешно. Вот, ну, как бы объединили. Он объединил наши поправки, он мог бы же не объединять на редакционной комиссии. Он мог бы написать, вот Ковалев поправку дал, в смысле, и «Справедливая Россия». Все время там, извините, я вот все это теперь лично, вот журналисты тоже любят говорить, Ковалев там что-то выдвинул. Вот даже тогда, когда я выступаю от имени нашей фракции, как руководитель фракции, когда я выступаю от имени нашей партии, когда официальные документы все подписаны от фракции, почему-то пишут про меня лично. Мы очень заинтересованы в том, чтобы было видно, что мы работаем коллективно. Я никогда не делаю что-то от себя, если, ну, есть время для того, чтобы нам принять совместное решение и внести какой-то документ.
Вору-вора дубинку украл, это у нас начинался разговор про выборы. Как там, оппозиционер у оппозиционера поправку списал, завершаем мы.
Ну, может, до него самого дошло. Просто если уж так говорить, я не бьюсь, ну я первый подал это все. Ну, а они потом. Ну.
Вот что касается положений этих правил, которые нас всех ждут, мы хотим понять, как нам голосовать за вас
осенью.
А вы-то
по какому округу пойдете?
Вот.
Ну, видели, в чем дело. У нас до сих пор не сформирована первая тройка, вернее, теперь уже пятерка. Мы можем до пяти человек выставить в центральную вот эту голову вот этого списка на весь город.
Неужели не Миронов?
Видели, в чем дело? Да, конечно, у нас Сергей Михайлович Миронов возглавляет все списки на региональных выборах.
Мы привыкли.
Но у нас он известное лицо, и он выдвигается и на выборах в Госдуму, также будет первым номером в нашем списке. Значит, это вопрос дискуссионный. Значит, что нам целесообразнее сделать? Больше представить наших депутатов, возможных кандидатов, кандидатов возможных депутатов на общегородском уровне или меньше представить их? Показать, что мы едины с нашим руководством партии. Это вопрос политический, так сказать. Этот зависит вопрос... от опросов населения.
Этот вопрос решается в Петербурге или в Москве?
Вопрос решается совместно. Совместно решается
точку-то
вопрос.
Точку-то ставит кто? Сергей Михайлович?
Конечно, правильно? Точку ставит руководство партии в Москве, естественно. Потому что все наши списки, все предложения по кандидатам утверждаются на федеральном уровне.
То есть на данный момент мы знаем, что не исключено, что Миронов, но вопрос будет решен в ближайший, я не знаю там что.
Видите ли, в чем дело? Нам нужно понять, как вот какая модель списка, какая модель выборов будет наиболее благоприятно в нынешних условиях, когда совмещаются выборы на федеральном уровне. И кроме того, учтите, когда у нас Миронов единственная фигура в федеральном списке, центральная. У нас не будет, как раньше, 10 человек, например, на федеральном списке было, ну, возможно, до 10 человек.
Оксана Дмитриева, как было раньше, 10. У вас не будет.
А?
Оксана Дмитриева, как раньше
ну,
было,
у вас Оксана Дмитриева,
будет.
Понимаете, она заняла, на мой взгляд, просто безумную позицию. Ей предложили быть руководителем теневого правительства нашей партии. И все эти последние предвыборные вот, полтора года. Ей предложили быть первым номером в региональной части списка федерального списка в Госдуму, что гарантировало ее проход в Государственную Думу. Но Оксана Дмитриева решила, ну, что называется, быть владычицей морскою. Но вы знаете, что случилось со старухой, которая вот так же, так сказать, взмолилась, да? И теперь у нее единственный, к сожалению, политический ресурс. Это борьба против своей бывшей партии. Я вот вас, какая ерунда.
В том числе поэтому и спрашивал относительно того, когда вы определитесь, кто вас поведет. Потому что ведь надо понимать, как выстраивать взаимодействие с оппонентами и конкурентами.
Проще всего устраивать это взаимодействие путем доведя до людей информацию о том, что мы сделали, что мы сделали на федеральном уровне, на региональном, на муниципальном уровне, что было у нас в планах, как эти планы соответствуют нашей деятельности и что мы будем делать дальше. Если вот так вот прямо и просто людям не рассказывать об этом и не включать их в свою собственную деятельность, то никакими там голословными обещаниями, никакими красивыми там фразами или красивыми лицами и никакими ссылками на авторитеты нашего избирателя, знаете, не проймешь. Наш избиратель уже тертый калач. И за исключением вот там 10-15, может быть, процентов людей, которые идут на выборы, исходя из каких-то там материальных благ, например, им дают какие-то подарки, или, например, идут под воздействием административного ресурса, а остальные люди на эти выборы придут сделать свой выбор. И если они будут знать, что имеется партия, которая работает, и у нее есть люди, которые будут продолжать также отстаивать интересы избирателей, как раньше, то есть которые своим опытом, своим трудом внесили в людей уверенность в своих силах, уверенность в своей позиции, то в этом случае люди проголосуют за этих кандидатов.
А вот если люди начитаются таких новостей, как сегодня РБК сообщил, что 4 парламентские партии приступили к переговорам о соглашении, которое упростит выбор для 40 главных депутатов. По условиям сделки, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия могут поделить 40 одномандатных округов, каждый из них получит по 10, где не станут баллотироваться представители других думских партий. Вот почитают люди такие новости и скажут: не, за Справедливую Россию голосовать не пойду.
У них уже все там решено.
Конечно, предполагаю, что будет еще много таких вбросов лживой информации.
То есть это неправда.
Особенно со стороны Единой России. Это ведь Единая Россия подтвердила, что такие переговоры идут.
ЛДПР
заявили, что они, причем не больше, не меньше, как господин Лебедев, являющийся руководителем ЛДПР, фактически, ну вот фракция ЛДПР думская и так далее.
Так это значит, не так или так?
Александр? Так вот, наша партия, я специально это уточнил, наша партия немедленно опровергла эту всю информацию. Бурков, наш депутат Госдумы, руководитель предвыборного штаба, по выборам в Госдуму сразу заявил, что мы таких переговоров не ведем. У нас достаточно кандидатов по округам. Это у Единой России не хватает, у ЛДПР не хватает. В нашей партии их достаточно, поэтому нам нет смысла их вести. Конечно, просто в здравом уме и твердой памяти партия, любая партия не пойдет в тот округ, где очень активно работал, скажем, депутат Госдумы, которому доверяют избиратели, из-за которого, скажем, будет 70% голосов. Просто выставят там какого-то человека, ну, что называется, потренироваться, но без надежды на успех. Это любая партия так сделает. Но говорить о том, что вот мы там освободим какие-то округа, скажем, для Единой России, не будет такого.
Услышали.
И в городе в том числе, конечно.
И в городе в том числе. Спасибо большое.
Спасибо.
Мне кажется, это хороший старт наших предвыборных диалогов. Алексей Ковалев и про городское хозяйство, и про политику, и про взаимоотношения со Смольным, и про политику городскую и федеральную. Все, мы немножко так успели пощупать за этот час, но понятно, что более предметно будем разбираться в наших следующих диалогах. Алексей Ковалев, депутат городского парламента, был в эфире «Фонтанка офис». Спасибо, Алексей Анатольевич.
Спасибо.
Делаем музыкальную паузу в начале.